Листаем страницы истории с Евгением Розенблюмом. Передача о малоизвестных сюжетах мировой и отечественной истории.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня первое воскресенье месяца, и я с вами, как всегда. Сегодня вербное воскресенье.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
А в 23-м году, в 1923-м, 1 апреля тоже было воскресенье, но было пасхальное воскресенье. И в святую ночь пасхальную, в ночь 31 марта на 1 апреля, был расстрелян прилад Константин Буткевич, настоятель прихода Святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте, декан Петербургского региона и первый, можно сказать, мученик католической церкви в Советском Союзе, если не считать жертв гражданской войны. Первый мученик уже, скажем так, мирных лет строительства коммунизма, скажем так. И эту передачу я хотел посвятить, во-первых, самому прилату Буткевичу, и, во-вторых, и в главных всей церкви в Советском Союзе в 20-е и 30-е годы, церкви гонимой, церкви мученицы. В общем-то, нашей церкви, потому что это наша история. Так, 17-й год, революция, сначала еще февральская революция, свержение монархии. Католики в большинстве своем приветствуют эту революцию, поскольку царское правительство было очень сильно связано, естественно, с православной церковью, и даже после указа о веротерпимости 1905 года, вызванного предыдущей вот, неудавшейся революцией, все равно католики оставались сильно ограничены в правах. Многие приветствовали февральскую революцию, и даже октябрьскую революцию тоже некоторые католические священнослужители не то чтобы приветствовали, но встречали как... они считали, что такой шторм, который выменит все, значит, всю старую несправедливость, и хотя, конечно, шторм пережить тяжело, но когда он пройдет, то будет легче. Их надежды, конечно же, не оправдались. Один из первых декретов советского правительства, посвященный религии, декрет 18-го года об отделении церкви от государства и школы от церкви, хотя... Исходя из названия, можно предположить, что он направлен прежде всего против православной церкви, потому что другую церковь бесполезно делить от государства, она с ним никогда не была в России соединена. Но по сути, вот, сами нормы этого декрета были составлены так, что они фактически уничтожали право верующих на организованную церковную жизнь, верующих любой религии. Любые религиозные организации лишались прав юридического лица. Запрещалось обучение религиозным предметам в любой государственной или частной школе, где преподаются также и общие дисциплины. То есть, хотя формально запрещалось учить детей религии. То есть, хотя формально можно было учить людей старше 18 лет религиозным предметам, но не одновременно с обучением общим предметам. Соответственно, получалось, что если, например, в семинарии преподают, скажем, латинский язык, или немецкий язык, или какой-то еще язык, или там преподают, скажем, философию или историю, то там нельзя тогда, получается, учить религии. То есть семинарии сразу оказались вне закона. Далее было установлено, что приходы принадлежат общинам, все принадлежат зданию государству, а приход представляется двадцаткой приходской, которая как бы нанимает священника для отправления треб. То есть священник из настоятеля, из управителя и руководителя прихода превращался в наемного работника, которого нанимает община. И, соответственно, все внешние представления, там, взаимодействие прихода с районными властями, с кем-то еще, все через вот этого двадцатку. Это, конечно, было несовместимо с католическим каноническим правом. Это вызвало большой протест. Но чем больше католики протестовали, тем, в общем-то, больше коммунисты и были довольны, потому что это давало основания для арестов. В 18-м году прошел последний публичная процессия торжества тела Христова по Невскому проспекту. И после этого уже любые религиозные манифестации публичные были практически под запретом. Теоретически все было можно, да. Теоретически была свобода религии. Но на практике это, конечно, было лицемерием. В 19 году был выслан из России в Варшаву архиепископ фон Роб, последний архиепископ Могилевской епархии. А просто в Царской России Могилевская архиепархия, несмотря на свое название, во-первых, охватывала все пространство до Владивостока включительно, всю Россию. И, во-вторых, резиденцией епископа был Петербург, а не Могилев. Фон Роб был выслан. Единственным епископом остался Цыпляк, его вспомогательный епископ, Ян Цыпляк. И он управлял Могилевской архиепархией. Последний епископ Тираспольской епархии, это епархия Юга России с резиденцией в Саратове. Несмотря на свое название, было две латинских епархии в Царской России, ну, не считая там царства Польского, Литвы, которые отделились после революции. Последний епископ Тираспольской епархии, немец, бежал в Одессу, из Одессы тайно бежал в Румынию, через Румынию в Германию. Вот. Это было связано с тем, что практически весь его клир и существенная часть прихожан тоже сумели уйти, потому что это были немцы. И никакой возможности пройти епархии у него все равно не оставалось. Те, кто остались, долго еще существовали, но они преследовались, арестовывались. Остался единственный епископ Цыпляк. И из греко-католиков осталось тоже несколько священников, ну, их и было немного, в том числе экзарх Блаженный Леонид Федоров. Немножко еще про греко-католиков тогда скажу. В Царской России, несмотря на указ веротерпимости, существование греко-католических структур было невозможно, не разрешалось царским правительством, хотя отдельные приходы были. И только летом 17 года, вот уже во время правления Временного правительства, был учрежден экзархат для русских греко-католиков. И экзархом поставлен священник Леонид Федоров. Это русский человек, выпускник семинарии в Анании в Италии. До этого он учился в Санкт-Петербургской духовной академии. Но, находясь в этой духовной академии, он читал много отцов церкви, читал греческих отцов прежде всего, в оригинале, а не в русских переводах, и пришел к выводу о том, что вера ранней церкви, вера греческих отцов сохраняется именно в католичестве, а не в православии. И после этого он уехал из России и перешел в католичество, закончил свое духовное образование и стал греко-католическим священником. Потом он вернулся в Россию, был арестован, некоторое время провел в ссылке, потом был освобожден, и вот в 17 году он стал экзархом. Экзархат был учрежден митрополитом Андреем Шептицким, главой Украинской греко-католической церкви, которому на это были предоставлены полномочия папой. И впоследствии папа подтвердил это учреждение экзархата и назначение Леонида Федорова экзархом. Значит, вот 18-й год, начинаются гонения, 19-й, высылка фон Роппа. Начало 20-х, страшный голод на Волге, по Волжье. Весь мир с ужасом, глядя на этот голод, посылает благотворительную помощь, и в том числе Папа Римский Бенедикт XV посылает щедрые пожертвования голодающим. В это время выходит декрет Ленина, и Ленин пишет, что надо изъять церковные ценности в помощь голодающим по Волжье. При этом из неопубликованного тогда, сейчас оставшегося в архивах сейчас уже известного науки письма Ленина членам Политбюро, известно, что целью декрета было не столько получить средства в помощь голодающим Поволжья, сколько воспользоваться этим голодом для того, чтобы ограбить церкви, спровоцировать верующих священников на сопротивление и репрессировать их. И Ленин говорит, чем больше удастся арестовать попов, тем лучше. В этой ситуации папа Бенедикт XV предлагает советскому правительству выкупить все церковные ценности. И говорит, что он готов выкупить их по их стоимости. И после этого он намерен был передать эти ценности, ну, католические, понятно, оставить для католиков за рубежом, а то, что изъято из православных церквей, передать в эмигрантский синод. Но поскольку большевикам нужны не деньги, им нужен повод для расправы над верующими, они отклоняют это предложение, и начинается изъятие. Причем, что самое интересное, изымают в том числе и в самом Поволжье. В тех храмах, сельских храмах, прихожане которых голодают. И эти голодающие прихожане сопротивляются попыткам изъять церковные ценности, которые якобы занимаются для того, чтобы продать их и купить им хлеб. Тарас Буткевич, понимая, что происходит, и понимая, что это не имеет никакого отношения к помощи голодающим, просто передает все церковные ценности, все священные сосуды, всю литургическую утварь, священные предметы, которые недопустимо оскорнять, недопустимо там переплавлять и так далее. Он их передает в польское консульство, под охрану польского консульства. И в 23-м году начинается первый процесс, показательный процесс над католическим духовенством. Их арестовывают, привозят в Москву, и в Москве в колонном зале происходит показательный процесс. Их судят открыто, публично, прокурор Крыленко над ними издевается. Он, например, позволяет себе такие фразы: «Власть папы — химера, ерунда, там, Бога нет», там, говорит он там, в ответ на какие-то показания подсудимых священников. И в итоге из подсудимых двое, Буткевич и епископ Цыпляк, то есть главные лица церкви, епископ и его генеральный викарий, приговариваются к смертной казни. И после этого епископ Цыпляк оказывается помилован, ему заменяют смертную казнь 10 годами тюрьмы и вскоре обменивают на арестованного в Польше коммуниста. А Прилад Буткевич оказывается действительно расстрелян, приговор проведен в исполнение в ночь с 31 марта на 1 апреля, ему было 55 лет. Известно его письмо из камеры смертников, где он пишет примерно так. Я сейчас цитирую по памяти, но смысл примерно такой. Сижу в одиночной камере, не ел 2 дня, завтра расстреляют, слава Богу за все. Перед смертью он благословил палачей, простил их. В Польше прошли богослужение в его память, за упокой, прошли какие-то мероприятия общественные, там газеты писали об этом. В Ватикане тоже была заупокойная служба. Советское правительство, конечно, говорило, что там публичные заупокойные службы — это антисоветская агитация на Западе и так далее, и так далее. Из других священников получили все разные срока, кто-то больше, кто-то меньше. Вот. И таким образом церковь осталась обезглавлена. Не было ни епископа, ни хотя бы какого-то управляющего, викария. В то же время там, в Москве была тоже греко-католическая община, приход, настоятелем которого был отец Владимир Абрикосов, очень интересный человек, выходец из купеческой семьи московской православной, обратившийся в католичество вместе с женой. И он был настоятелем греко-католического прихода, а она, Екатерина Абрикосова, настоятельницей монашеской общины, сестер доминиканок восточного обряда. Его выслали, он был очень образованный человек, он на равных дискутировал с самыми образованными представителями православной церкви, с Бердяевым, с многими другими, он там был вхож к патриарху Тихону, и его выслали на знаменитом философском пароходе, она осталась, сестры остались. И больше это замечательная супружеская пара. Ну, они, собственно, с того момента, как его рукоположили, они жили в воздержании. В таком добровольном воздержании. И через несколько лет после этого она возглавила монашескую общину. Но у них оставалось очень такое сильное духовное родство, духовное супружество. И больше они никогда не виделись. Не переписывались, но после ареста всех начинаются переговоры Ватикана с советским правительством. Ватикан пытается достичь какого-то компромисса, какого-то способа договориться. Разрывается даже проект конкордата с советским правительством. Ватикан понимает, что для того, чтобы католическая церковь в Союзе выжила, ей нужен епископ и нужна семинария. Потому что если некому обучать молодых людей и некому их потом рукополагать, то будущего церкви нет. И начинается то, что полушутя нарком иностранных дел Чичерин назвал вторым спором в инвеституре. То есть вопрос о том, кто будет назначать епископов, папа или советское правительство. Переговоры идут тяжело, мучительно. В тот момент советское правительство еще заинтересовано в отношениях с Ватиканом, потому что Советский Союз находится в международной изоляции. Практически ни одна европейская страна его не признает. Единственным исключением является Германия, потому что она сама после Первой мировой войны находится в изоляции. Поэтому переговоры идут в Берлине между постпредом Советского Союза в Берлине Кристинским и нунцием, опять же, в Берлине Пачеде, будущим папой Пием XII. Но советская сторона затягивает переговоры, их фактически срывает, тормозит, и тогда Пий XI решается на следующий шаг. Он направляет в Москву иезуита, специалиста по восточному христианству, Мишеля Дорбиньи. Он священник, ему дают визу въездную. Он едет поездом через Берлин, останавливается на один день в Берлине. И там его тайно рукополагают в епископы нунций Пачелли. И теперь уже епископ Мишель Дорбиньи, уже имеющий въездную визу, которую ему никогда бы не дали, если бы он уже был епископом в то время, приезжает в Россию, и здесь он тайно рукополагает 4 священников епископы, тем самым восстанавливая апостольское преемство в России. Эти 4 священника – это епископ Пи-Жен-Нивё, вот уже знаменитый епископ, французский монах, функционист, который долгое время был настоятелем в Макеевке в Донбассе. Теперь он переведен в Москву и стал апостольским администратором Москвы и региона московского. Далее это Антоний Малецкий, самый старший из всех 4, прилад, священник еще прославившись еще до революции тем, что он очень много сил посвящал воспитанию детей. Его называли петербургским Доном Боско. Он был такой очень известный своей благотворительной деятельностью. Еще царское правительство не могло с ним справиться. Известно, что один из царских чиновников говорил: «Не пускайте ко мне этого священника в старой потрепанной сутане, я не в силах отказать ни одной его просьбе». Потому что он никогда не просил за себя, он всегда просил за детей или за кого-то еще из бедных и нуждающихся. Третий епископ — это Болеслав Слосконс, самый молодой, наоборот, из всех четверых. Он был совсем юн. Так, он был гораздо моложе, чем в обычных условиях люди становятся епископами. Латыш, назначенный администратором, попутчиком администратора Могилева. Ему в тот момент было всего 33 года. И, да, значит, Маевский был назначен попутчиком администратором Ленинграда. И четвертый – это Александр Фризон, из поволжских немцев, назначенный администратором Симферополя. Но, как известно, в Советском Союзе скорость стука превышала скорость звука. И о том, что вот рукоположенные четыре епископа очень быстро узнал о ГПУ. И все они находились под усиленным контролем. Епископ Фризон был арестован, потом был освобожден, ему было запрещено покидать Симферополь. Потом он был снова арестован и расстрелян. Епископ Невьё был принужден жить в французском посольстве. Его пасторская деятельность была очень сильно ограничена, постоянно контролировалась, на него собирался компромат, всех советских граждан, которые с ним активно взаимодействовали, вызывали на допросы, требовали дать против него показания. Его до определенной степени защищал его французский паспорт.
В эфире «Радио Мария» идет передача «Листай страницы истории», которую проводит Евгений Розенблюм.
Итак, епископ Невьё был под постоянным колпаком, что называется, и в 36-м году он выехал на лечение во Францию, и ему не разрешили вернуться в Союз. Что касается епископов Малевского и Солсконца, они оба сидели, несколько раз арестовывались и в итоге были высланы из страны. Епископ Малевский в Польшу, где умер буквально вскоре после приезда в Варшаву, а епископ Солсконц был выслан в Латвию, и там он дожил до начала войны, когда Латвия была оккупирована нацистами, он был арестован уже нацистами, отправлен в немецкий концлагерь, пережил войну и после войны жил в Бельгии. Сейчас и по епископу Малевскому, и по епископу Солсконцу идет процесс беатификации.
Евгений, вот можно ли сказать, что вот большевики боролись с христианской церковью и православной, и католической для получения тотального контроля над человеческим сознанием?
И да, и нет. То есть, с одной стороны, несомненно, коммунизм претендовал на роль такой антирелигии, вот такой псевдорелигии, и любая другая религия была с коммунизмом несовместима. Но с другой стороны, я думаю, что здесь речь идет еще и о каких-то личных особенностях большевистских вождей. Скажем, известна фраза Ленина: «Я рассматриваю Бога как своего личного врага». Известно также, что Сталин очень тоже... У него были какие-то очень сложные отношения с Богом. Например, он получал особое удовольствие, когда его бывшие соученики по семинарии, ставшие священниками, отрекались от Бога ради там какой-то дружбы с ним. Когда, например, к нему приезжал его бывший соученик просить о финансовой поддержке, приходил не в рясе, а в пиджаке, и Сталин с удовольствием таким внутренним говорил: «Меня боишься больше, чем его», и поднимал глаза к потолку. То есть это какие-то еще, я думаю, личные такие богоборческие настроения.
А вот эти настроения чем обусловлены были? Вот каким-то разочарованием в юности, потому что там он и в семинарии был.
Я не знаю, это трудно всегда ответить на этот вопрос. Это очень что-то такое глубины человеческой души.
А как дальше складывалось вот отношение с католической церковью? Или это также вот накладывалось, как на православную? Какие-то были послабления временные, потом опять гонения?
Значит, православные церкви дали послабление во время войны уже, как такой вот силе, которая могла способствовать подъему патриотизма. В католической церкви это было не так. Наоборот, католическая церковь была назначена таким вот врагом номер один уже во время войны. Было очень много агитации, посвященной тому, что якобы католическая церковь поддерживает нацистов, о чем я рассказывал в декабре, здесь же, листая страницы истории. И послаблений не было. Кстати, еще хотел сказать, но забыл в первой половине передачи, что процесс над Цыпляковым и Буткевичем и другими католическими священниками рассматривался большевиками как прелюдия к процессу над патриархом Тихоном, который потом не состоялся. В этом отношении гонения были против всех, но католичество рассматривалось как враг в войне в силу того, что центр католичества все-таки за границей. Поэтому католичество сложнее поставить под свой какой-то контроль.
Вот отслеживали ли большевики вот отношение Запада к тем гонениям на католическую церковь в России, их реакцию?
Да, значит, это очень интересный момент. В 30-м году Пий XI объявил крестовый поход молитв за обращение России, за прекращение гонений на церковь в России. Это был такой молитвенный крестовый поход. И хотя большевики прекрасно знали о подлинном характере этой инициативы, но во всех газетах, во всей прессе писали о том, что папа призвал к крестовому походу. И когда во всех остальных западных странах устраивались какие-то общие молитвенные собрания за церковь в России или какие-то еще подобные акции, то Советский Союз отреагировал очень остро. Он посылал дипломатические какие-то заверения, что у нас гонений нет, никто не пострадал за свою веру, все только это просто уголовники, вот там священники арестованные, это за уголовные статьи. И поскольку понятно было, что эти уверения советских дипломатов не воспринимаются всерьез, то требовали от самих священнослужителей заявлять в советской прессе или в общении с иностранными журналистами, что никаких гонений нет. И многие на это шли, опасаясь усиления репрессий. И православные священнослужители, и несколько, скажем, белорусских раввинов, известно, писали о том, что никаких гонений нет. То есть Советскому Союзу было важно погасить вот эту обеспокоенность на Западе, поскольку Советский Союз зависел от западных технологий, от западных инженеров и так далее.
Но это уже больше проявляется после войны, да, когда...
Нет, это еще до войны. Это еще до войны. Как раз после войны Советскому Союзу уже более успешно удалось создать вот эту видимость религиозной свободы, ну, поскольку уже там открыли некоторое количество православных храмов, там были православные епископы, которые разъезжали по всему миру и рассказывали, как здесь хорошо живется. Но это уже другая история, это совсем другие события.
А вот сохранились ли какие-то данные, где был захоронен Буткевич?
Тела казненных никогда не выдавались там ни родственникам, ни друзьям. Я думаю, что его тело, скорее всего, было кремировано и смешано с прахом тысяч, десятков тысяч других расстрелянных в внутренней лубянской тюрьме.
А вот что сохранилось от Буткевича? Сейчас документы какие-то его, может быть, книги написаны. Буткевич.
От него есть письма, в том числе там, есть письма, которые он писал в Польшу еще, и вообще на Запад еще до ареста. Есть письма, которые он писал в разные советские инстанции, они сейчас в архивах находятся постепенно. По нему тоже идет процесс бетификации. Вот в Петербурге как раз он, процесс 15 новомучеников российских, вот Буткевич один из них. Есть книга отца Бронислава Чаплицкого о прилате Буткевича. Сохранилось довольно много. Потому что далеко не все документы, которые найдены уже в процессе бетификации, опубликованы. Многие пока остаются в архиве постулатуры. Скажем, Малецкий, выехав в Польшу, сразу после этого умер. Он был очень истощен лагерями. А Слоскунс остался, и Слоскунс жил в Бельгии до 81 года. И он написал воспоминания о своей жизни, и в нескольких изданиях церковной периодики участвовал. Нивио тоже во Франции, оставаясь, часто выступал о Советском Союзе, говорил. Кстати, еще такой интересный факт. Когда немцы в 1940 году оккупировали Париж, Нивио оказался под немецкой оккупацией. И в 1941 году они ему предлагали... что мы скоро возьмем Москву, и вы сможете приехать, вернуться. И просили его сделать какое-то заявление в прессе о том, что большевики — это враги христианской веры, христианской цивилизации, и таким образом это заявление было бы частью гитлеровской пропаганды. Нивио категорически отказывался. Я не знаю, знал ли он тогда цену обещаниям вернуться после взятия Москвы, но в любом случае он понимал, с кем он имеет дело. Он сам писал, что он еще из Советского Союза, еще в 30-е годы, что то, что у нас происходит, это красный фашизм. Вот. Вообще, в то время было две таких тенденции, в 30-е годы, я имею в виду. Одна тенденция была стремиться договориться с большевиками, поскольку ничего нельзя сделать с ними, они, это часть окружающей реальности, надо с ними договариваться по-хорошему. Ну, как-то, чтобы хоть что-то спасти. И вторая тенденция была, что поскольку договориться с ними невозможно, то надо просто вот молиться, жертвовать, проповедовать и быть готовыми к мученичеству. И Нивио постепенно с первой позиции смещался на вторую.
Ну, вот известное явление в Фатиме, когда Божья Матерь просила детей молиться о России, как раз предвещало эти гонения, переход, да, России к безбожию.
Да, и действительно многие из мучеников как-то вот почитали эти фатимские явления и дорожили ими в некотором смысле. Именно вот мечтали о таком вот обращении России, сказанном в Фатиме, скажем, известны слова блаженного Леонида Федорова, который, вот, как я уже сказал, был арестован в 23-м, приговорен, он еще несколько раз арестовывался и приговаривался, и в конечном счете он в 35-м году умер в ссылке в Кирове. Известны его слова: «Мы всего лишь жертвы за обращение России». Известно, что одна из монахинь Абрикосовской общины дала Богу, просила Бога принять ее жизнь в жертву за обращение России. И умерла тоже в ссылках и лагерях. Сама вот, осталось буквально несколько минут. Раз уж я заканчиваю монашеской общиной матери Екатерины Абрикосовой, я скажу пару слов про саму матушку-настоятельницу. Она была дважды арестована и в 36-м году умерла в бутырской тюрьме от рака. Тело ее тоже было кремировано. Она умерла в июле 36-го года, а ее муж Владимир Абрикосов, пережив ее на 30 лет, умер в 66-м году за день до годовщины ее смерти. Такое вот мистическое, можно сказать, совпадение. Умер в эмиграции. Многие сестры этой общины, пройдя лагеря, пройдя ссылки, освободились, и некоторые дожили даже до 80-х годов. И по самой матушке Екатерине сейчас тоже идет процесс беатификации. Надеюсь, что в ближайшее время и она, и прилад Константин Буткевич, и многие другие герои сегодняшней передачи будут разглашены мучениками.
Русские католики молятся об этом.
Да, разумеется. И надо... Такое большое пожелание к собратьям-католикам. Давайте не будем забывать, что наша церковь возникла здесь не 20 лет тому назад, не в 91-м году, что у нас здесь своя богатая история, и эта земля обильно полита кровью не только православных мучеников, но и наших католических мучеников.
Спасибо, Евгений. К сожалению, вот время уже подошло к концу. И будем ждать новых встреч с вами.
Богом.
До свидания.
Сегодня мы листали страницы истории с Евгением Розенблюмом. До встречи через 2 недели, когда мы будем листать страницы истории с Дмитрием Лялиным.